Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска, Архангельский глаз, и с вами Варвара Преображенская. Сегодня у нас в гостях священник Харлампиевского храма Иерей Валерий Романов. Здравствуйте, отец Валерий, благословите.
Здравствуйте, братья и сестры, здравствуйте, Варвара, Бог благословит.
Как оказалось, православная церковь уже начала готовиться к Великому посту. Хотя для многих Великий пост – само по себе важное событие, оно в определенный момент начинается, длится 40-49 дней, об этом мы тоже поговорим. Но выяснилось, что церковь начинает подготовку к этому важному событию заранее. И есть даже такое понятие, как подготовительные недели. Я хотела, батюшка, вас спросить, зачем к Великому посту готовиться, какие недели ему предшествуют, как они называются, мы о них будем ли говорить, и спросить, кому была уже посвящена на прошедшая неделя, кому посвящена будет следующая новая, есть ли какая-то взаимосвязь между этими названиями, темами, какими-то историями.
Да, совершенно верно. У нас начинается особый такой период в нашем православном календарном году, который предваряет у нас Великий пост. Ну, а Великий пост – это, в общем-то, самое главное событие вместе с Пасхой, да, которое для православного христианина вот в календарном году является. И перед Великим постом у нас всегда идут подготовительные недели, как вы уже сказали. Почему, зачем они нужны, подготовительные недели? Ну, я хочу напомнить, прежде всего, то, что каждый христианин по сути своей, это воин. Да? Мы помним о том, что жизнь христианина – это постоянная борьба. Борьба не против плоти и крови, как говорит апостол Павел, а против духов злобы поднебесной. Да, это у нас слова из Священного Писания. А мы помним также слова из Священного Писания, что мир лежит во зле. И мы также помним, как Господь сказал нам, кто не возьмет креста своего, не следует за мной, тот не достоин меня. Поэтому вся жизнь христианина – это вот такая вот борьба постоянная со своими собственными страстями, со своими грехами. И ну, вот представьте себе, ну, такую аналогию возьмем, допустим, не знаю, со спортом, например, да, вот возьмем, не знаю, бокс, например, тот же самый, да, какой-нибудь боксер, ему предстоит поединок. Да? И он же к этому поединку готовится в течение нескольких месяцев, да, набирает форму физическую, вот, в чем-то себя ограничивает для того, чтобы выиграть этот поединок. Вот то же самое и здесь. То есть духовная жизнь христианина – это постоянная борьба, в том числе и пост. И к этому нужно быть подготовленным. Да? И именно поэтому каждый христианин должен заранее подготавливаться. Да? Не так, что вот жили в таком расслабленном состоянии, вдруг пост начался, и на что мы будем способны. Вряд ли мы сможем какие-то большие подвиги духовное совершить. И для этого нам удаются подготовительные недели, чтобы мы уже потихонечку настраивали себя на свой духовный лад, потому что ведь редко кто из нас бывает готов духовно на протяжении круглого года, да, готов постоянно. Это, как правило, на это способны только действительно очень сильные духовные люди, те люди, которых мы называем святыми. Вот. Нам же, так сказать, людям, как правило, таким расслабленным, теплохладным, что показывает наша, как правило, жизнь, полная наших каких-то вот искушений, падений, грехов, наших немощей, слабостей. Вот. Нам необходимо, конечно, в какой-то момент начинать подготовку к этому посту, начинать в чем-то себя ограничивать, может быть, больше молиться, больше читать Священное Писание. И вот для этого как раз нам церковь и предлагает пройти вот этот подготовительный период в виде нескольких недель подготовительных. Во-первых, нужно еще нам четко понимать, что такое неделя в православном понимании, да, потому что вот у нас подготовительные недели, их получается, ну, можно сказать, что пять. Да, неделя Азакеи, которая вот была уже больше недели назад, неделя о мытаре и фарисее, которая вот прошла в прошедшее воскресенье, неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде, и последнее у нас это прощенное воскресенье. Ну, тоже, в общем-то, что такое неделя? Это воскресный день у нас называется неделя, потому что у нас неделя начинается с воскресного дня, а это первый день недели. Да? Как, может быть, это для многих будет удивительно, но воскресный день – это первый день недели, и поэтому он у нас называется неделей, воскресный день. Каждое вот это событие, поэтому оно так и называется – неделя Закея, неделя Мытаря и Фарисеи и так далее, о блудном сыне и так далее. Мы в каждой вот этой вот воскресной литургии, в каждое воскресенье подготовительного поста, подготовления к посту, мы слушаем в церкви, в храме некоторые такие особенные отрывки из Священного Писания, каждый из которых как раз и посвящен вот этим вот событиям. И у у нас вот прошло уже, по сути, вот два таких события. Это неделя от Закея. Но в чем особенность недели от Закея? Ее часто как бы так особняком ставят, потому что неделя от Закея в это воскресенье еще не используется так называемая постная триотия. Это такая богослужебная книга, из которой берутся песнопения, каноны, трипесцы, и они поются во время богослужения в течение вот всего Великого Поста, и в том числе четырех подготовительных недель. То есть вот эта постная триотия, эта книга богослужебная, она начинает использоваться только в неделю мытаря фарисея. В неделю Закея она еще не используется. Вот в чем такая особенность. Но тем не менее, неделя Закея, она тоже уже считается подготовительной, потому что то Евангелие, которое нам церковь предлагает послушать, посвященное Закею, оно уже как раз вот на темы покаяния, на темы того, что необходимо человеку делать в течение Великого Поста.
Как-то еще... связано это с неделей мытарей и фарисеи?
Это, конечно, связано. Это и хорошо, что у нас сегодня мы поговорим о неделе от Закея и неделе мытарей и фарисеев. Почему? Потому что, во-первых, Закей, он как раз тоже был мытарь. Да, мы сейчас об этом разберемся. Но я что еще хотел сказать? То, что вот эта вот традиция подготовки к Великому Посту, она очень древняя на самом деле. И в первые века уже люди, христиане верующие, готовились к Великому Посту. В частности, вот святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, святитель Кирилл Александрийский упоминают об этом в своих трудах, о необходимости подготовки к Великому Посту. Ну, а непосредственно службы... каноны, они, конечно, были составлены немножко позднее. В 8 веке преподобный Феодор Иосиф Студит составили службы на неделе о блудном сыне, на мясопустную неделю, то есть неделя о страшном суде, и сыропустную, вот это как раз прощенное воскресенье. А в 9 веке, чуть позже, Георгий, митрополит Никомедийский, составил канон на неделю о мытаре и фарисее. Поэтому это древняя традиция, которую вот нам необходимо соблюдать и с особым таким трепетом к этому относиться. Ну, а связь, как я уже сказал, она, конечно... очень тесная, да, она прежде всего говорит нам о покаянии, как любой отрывок из Евангелия, который читается в подготовительной неделе к Великому Посту. Но я думаю, что нам нужно зачитать сейчас отрывок из Евангелия, потому что, чтобы у нас было более четкое представление, о чем там говорится. Ну и в частности, вот евангельский отрывок, посвященный мытарю Закею, 19 глава, 1 по 10 стихи. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот такой вот отрывок, посвященный мытарю Закею. Ну, я думаю, нам сначала нужно разобраться, кто вообще такой мытарь. Потому что, может быть, не всем это понятно. Мытари – это сборщики налогов. Напомню, что в Евангелии нам рассказывается о богоизбранном народе, о еврейском народе, среди которого родился наш Спаситель Иисус Христос. И в тот период, да, 2000 лет назад, первый век от Рождества Христова, евреи не имели самостоятельного государства, как известно, они входили в состав Римской империи. И, соответственно, они платили... римской дань. Власти дань, да. И среди евреев выбирались особые такие люди, которые как раз работали на римскую власть, вот эти самые мытари, то есть такие же евреи по национальности. И, соответственно, вот эти самые мытари, они очень сильно презирались остальными евреями, потому что они, ну, выглядели как настоящие предатели своего народа. Причем не только в политическом отношении, но, что самое главное, еще и в религиозном отношений. Почему? Потому что мы помним о том, что еврейский народ – это народ богоизбранный. И евреи на протяжении уже многих столетий жили с осознанием того, что они богоизбранный народ. И, соответственно, их отношение ко всем остальным народам, ну, как бы, скажем так, было, что ли, свысока, да, то есть они считали себя самыми главными, они считали себя лучше всех, и они презирали, естественно, язычников, да, а римляне как раз были такими язычниками, римляне были многобожниками, да, то есть они не верили в единого Бога, как евреи, и, конечно, для них это было очень большим таким оскорблением моральным, религиозным, что они вынуждены были римлянам подчиняться и платить дань. И тут среди них находились люди, которые собирали с них эту дань, да, и отдавали Риму. по-другому. Более того, чаще всего среди мытарей оказывались, люди из низов еврейского общества, да, потому что уважаемый себе человек никогда бы ни за что бы не стал мытарем. Вот, поэтому это, как правило, люди такие с сомнительной репутацией были. А, к тому же, поскольку они работали на римскую власть, они должны были выполнять римские законы. А в Риме действовал такой закон, что необходимо приносить жертву императору как богу. Что и делали, естественно, мытари. А они таким образом нарушали заповедь, которая была дана еврейскому народу. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». То есть в этом смысле они еще и были религиозными предателями. И таким образом в глазах евреев мытарь – это был вообще самый низкий, самый падший, самый грешный человек. Да, то есть можно даже сказать, что мытарь и грешник – у них были слова-синонимы. И мы неоднократно в Евангелии такое понимание встречаем. То есть мытарь как главный лютый грешник. Да? Вот. И поэтому здесь вот такая вот особенность в том, что вот этот самый мытарь, он оказался, удостоился такой чести, что Господь Иисус Христос приходит к нему домой. Причем мытари, вот у нас вторая притча, которую мы сегодня чуть позже тоже прочитаем, притча о мытаре и фарисее, да, это как бы вот такие две противоположности в глазах евреев были, потому что фарисеи это такая, иудейская партия, да, внутри евреев, это были евреи, которые очень строго соблюдали закон Моисея, вот, то есть они были, с этой точки зрения, внешне благочестивыми, молились, отдавали милостыню, десятую часть, вот, от своих доходов, храму, ну и так далее. И между ними как бы два таких вот, такой антагонизм между ними, да, между мытарями и фарисеями. Но в чем особенность? Как мы помним, как раз именно фарисеи оказались главными врагами нашего Господа Иисуса Христа. Конечно, не все. Мы помним, что некоторые из них потом тоже стали учениками Христа, такие как Никодим, Иосиф, Гамалиил, да и апостол Павел, он тоже был, как мы помним, фарисеем. И вообще в глазах еврейского народа, ну, действительно, фарисей – это был праведник. Это сейчас у нас такой негативный оттенок это слово имеет.
А к мытарю наоборот.
Да. А в то время все-таки фарисей действительно считался человеком праведным. Вот. Но вот, как показало время, фарисеи как раз были вроде бы внешне праведными, соблюдали все дела закона, но они чего не имели главного? Они не имели любви. Но об этом мы чуть позже, опять же, поговорим, когда будем вспоминать притчу о мытаре фарисее. А вот что можно еще сказать о Закее, почему он удостоился того, чтобы Господь вошел к нему в дом. Вообще, я, наверное, думаю, здесь можно Закея сравнить, ну, с любым другим грешным человеком, который в силу каких-то, может быть, обстоятельств оказался в такой ситуации, что вот жизнь, что ли, его вынудила, да, как-то поступать плохо, поступать некрасиво. Мы понимаем ведь, что люди рождаются в самых разных жизненных ситуациях, да, кто-то рождается в благочестивой, благополучной семье, да, а кто-то рождается, не знаю, в семье алкоголиков, например, каких-нибудь преступников, наркоманов или просто необразованных, неграмотных людей, да, и человек растет в определенной среде, но, может быть, в его сердце какие-то семена какой-то доброты посеяны, да, но он ничего не может с собой поделать. Да, среда его, та тяжелая среда, в которой он растет, она его вынуждает быть другим. И, может быть, он и хотел бы быть другим, да, но он вынужден жить по законам вот той страшной среды, в которой он вырос. Как знать, может быть, этот самый мытарь Закей, да, о котором мы читаем в Евангелии, может, он как раз и есть такой человек. То есть он жил вот в этом вот мире, в своем падшем состоянии, но где-то в глубине своей души, в глубине своего сердца он, может быть, очень жаждал. Он, может быть, хотел встретить истину, встретить Господа, встретить именно того, кто его бы жизнь смог изменить. В фарисеях он наверняка просто этого не видел. Да, он видел их лицемерие, и поэтому как бы и он жил вот по таким неправильным, да, неправильным законам. Но вот вдруг является Христос, да, он как-то узнает о его чудесах, о его проповедях, ведь уже вся молва пронеслась в то время среди евреев. И он возжаждал его увидеть, и когда он увидел, он почувствовал это, потому что в глубине его сердца это желание глубоко жило. И он, будучи человеком богатым, да, а еще в чем особенность вот этих самых мытарей была, они часто обогащались благодаря вот этой своей должности, да, то есть что-то себе забирали, что-то в себе в карман откладывали, и почему они еще были тоже, естественно, презираемы своим народом, потому что обогащались за счет своих. Вот. И он, будучи человеком богатым таким, да, что он делает? Он, поскольку маленький ростом был, он не смог увидеть Христа, и ему пришлось забраться на дерево, да, то есть, ну, как какому-то маленькому мальчишке, согласитесь, это как бы такой очень, ну, даже по нашим меркам, представьте, если какой-нибудь солидный, богатый человек возьмет, заберется на дерево, чтобы что-то увидеть, да, то есть, ну, как бы там такой поступок немножко сумасшедший, что ли, скажем так, да, и вот Закхей этот поступок совершает, и, ну, Господь, сердцеведец, он, естественно, прекрасно знал и понимал, да, что его ищет кто-то, да, и кто ищет, и он увидел Закхея и сказал ему: слезь с дерева, да, сегодня мне надо быть у тебя. А почему? Потому что он увидел в Закхее вот эту жажду, жажду истины, жажду увидеть Бога. Для нас это пример в том, что и мы тоже должны к этому стремиться. Если мы действительно будем хотеть увидеть Бога, почувствовать Его, если мы будем стремиться к Нему, если мы будем хотеть Его возлюбить, то Он обязательно нам откроется и явится. То есть вот эта вот притча как раз нам об этом и говорит.
Удивительно. Удивительно, насколько часто люди не представляют, кто такой мытарь. Вы сейчас портрет мне нарисовали, и я просто очень удивлена. Думаю, что наши радиослушатели тоже. А вторая история о мытаре и фарисее. Мы уже понимаем, что это два противоположных образа или народа. Не будем говорить, как Господь, да, какие дает оценки мытарю и фарисею, но мы знаем, что встреча их происходит все-таки в храме. То есть они оба пришли навстречу к Богу. И отец Валерий, прокомментируйте тогда, пожалуйста, и эту историю. Это, наверное, более распространенный даже сюжет, и более популярный. И многие его знают, я думаю.
Ну да, надо тоже, я думаю, сначала нам тогда прочитать вот этот отрывок, посвященный мытарю и фарисею. Евангелие от Луки, это тоже 18 глава, 10-14 стихи. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощуся два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот такой вот евангельский отрывок, в котором мы видим такое вот четкое противопоставление мытаря и фарисея. И, с одной стороны, да, фарисей, так же, как и мытарь, приходит помолиться, и в этом нет ничего плохого. В этом смысле фарисей выполняет то, что должен выполнять, да, как любой другой верующий человек. И здесь он, вне всяких сомнений, поступает благочестиво. Более того, в своей молитве он с чего свою молитву начинает? Он благодарит.
Благодарность.
Да, он благодарит Бога. Мы знаем, что у нас есть, в общем, ну, три вида молитвы. Есть у нас молитвы просительные, да, когда мы о чем-то просим Господа, чтобы Он нам помог. Есть у нас молитвы покаянные, когда мы раскаемся в грехах своих, просим прощения, скажем так, у Бога, да. И есть молитвы, самые главные, молитвы благодарственные. Вот все святые говорят о том, что благодарственные молитвы – это самые главные молитвы на самом деле, да, что ведь Господь же знает, в чем мы имеем нужду, и в идеале человек, который достигает вот состояния святости, он уже ни о чем у Бога не просит, он просто его благодарит постоянно за все, потому что он знает, что Господь все в его промысле, и он все знает, да, что нужно каждому человеку. И в этом смысле благодарственная молитва – это действительно молитва очень правильная, очень благочестивая. Здесь фарисей поступает, вне всяких сомнений, благочестиво. Но что мы видим дальше? Ведь он, после того, как поблагодарил Бога, он говорит, он благодарит его за что? За то, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Да? И он как раз имеет в виду вот этого мытаря, который где-то там тоже в храме вдали стоял. Но молитва мытаря, она была совершенно иной. А этот самый мытарь, он просто даже боялся поднять глаза. Он просто бил в себя грудь и говорил: «Будь милостив ко мне грешному, Боже, будь милостив ко мне грешному». Это знаменитая молитва мытаря: «Боже, милостив будь мне грешному», которую нас церковь святая, святые люди, они нас всегда призывают молиться. Это очень сильная молитва считается, потому что покаяние – это главное состояние, в котором должен находиться христианин. А тем более вот время Великого Поста, да, это у нас как раз время особого покаяния. И вот в этом смысле разница между фарисеем и мытарем в этом как раз и состоит. В том, что у фарисея нет покаяния. Более того, фарисей даже грешником-то себя не считает. Да? Но самое страшное, что фарисей осуждает других. Да? Он презирает других, он ставит себя выше не только этого самого мытаря, а он говорит: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Да? То есть этот самый фарисей, он убежден в том, что он лучше всех остальных людей. Да? А почему? Потому что он вот дает десятую часть, постится в два раза в неделю, молится, благодарит Бога. И вот он считает, что это как раз и есть истинное благочестие. Этого достаточно, чтобы быть святым человеком. Но Господь говорит ведь в конце: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Это он говорит про мытаря. Что мытарь будет более оправданным. Несмотря на то, что мытарь, да, такой вот лютый грешник, да, как я уже сказал, мытарь в глазах иудеев – это синоним слову «грешник», да, и этот самый мытарь оказывается более оправданным, чем, вот, казалось бы, этот самый благочестивый фарисей. Вот возникает вопрос. Ну, я здесь хотел бы привести цитаты, причем цитаты даже из Ветхого Завета, из пророка Исаии, которые нам, и не только, да, и не только из Нового Завета сейчас приведу цитаты, которые как раз нам и говорят о том, почему именно мытарь оказался более достойным, чем фарисей. Ну, вот, например, 2 глава пророка Исаии, 11-15 стихи и 17 стих. «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится. И один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». То есть вот как раз пример того, что Господу ненавистна гордыня, да? В другом месте в Священном Писании мы знаем такие известные слова, что гордым Господь противится, а смиренным дает благодать. И вот в этом смысле как раз вот этот фарисей по своей гордыне и оказался неоправданным в отличие от мытаря. И в другом месте, в пророке Исаия, в 57 главе, в 15 стихе мы можем прочитать: «Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть здесь уже в Ветхом Завете, заметьте, Господь говорит, что Он живет с сокрушенными и смиренными духом. Сокрушенными и смиренными духом. Мы также знаем слова из 50-го псалма, когда Господь говорит: «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит». То есть смиренное и сокрушенное сердце – вот что необходимо Богу. И вот мытарь, он как раз вот с этим сокрушенным и смиренным сердцем и пришел в храм. В 66 главе, 2 стихе, вот пророка Исаия, мы тоже можем прочитать: «Вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Ну, в Псалтире мы еще помним, есть такие известные слова: «Начало премудрости – страх Господень». Да, это не тот страх, что вот мы трясемся и боимся, как бы нас Господь не наказал, да, а это страх как благоговение, как трепет пред Богом, как любовь к Богу. Да, вот если мы любим своих родителей, мы некий такой вот, ну, что ли, страх же перед ними испытываем, да, мы боимся как-то некрасиво себя повести при родителях, оскорбить их как-то, да, вот это примерно тот же самый страх. В послании 1 Коринфянам апостол Павел говорит: «Поучись у великого апостола Павла, который о себе говорит: но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». О чем это говорит? О том, что вот апостол Павел, который так много сделал для церкви, он сделал это не потому, что он такой молодец, а потому что благодать Божия была с ним, и он благодарит прежде всего за это Бога, да? Поэтому в данном случае, когда фарисей говорит о том, что он вот, что хорошо, спасибо, что я не таков, как прочие люди, он с одной стороны делает правильно, но с другой стороны он возвышается над прочими людьми, а ведь в этом нет его на самом деле никакого достоинства. То есть нету, он как бы не заслужил, скажем так, да, гордиться этим, что он лучше других. То есть он может действительно здесь полностью благодарить Бога, а поэтому смысла возвышаться над другими людьми, что у него есть какие-то духовные преимущества, в этом нет никакого смысла.
Спасибо, отец Валерий. Трудно человеку не быть фарисеем. Получается, что как будто даже лучше быть мытарем, который осознал, в чем был неправ, да, и смог искренне попросить прощения, чем человек, который с трудностями с такими не столкнулся, но он тогда и прощения не попросил. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани 38.ру». Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма Харлам.ру или на сайте газеты «Иркутск-Информ». Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были священник Харлампиевского храма иерей Валерий Романов и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Храни вас Господь и Матерь Божия.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска.